Глава 28. С первого же появления Льва Леонидовича в клинике определил Костоглотов, что это деловой мужик. От нечего делать Олег присматривался к нему во время обходов. Эта шапочка, всегда посаженная на голову, ясно, что не перед зеркалом. Эти слишком длинные руки, иногда кулаками всунутые в передние карманы глухого халата. Это боковая пожимка губ, как бы с желанием посвистеть. Это при всей его силе и грозности шутливая манера разговаривать с больными. Все очень располагало к нему Костоглотова, и захотелось потолковать с ним и вопросов несколько задать, на которые никто тут из врачей-баб ответить не мог или не хотел. Но задать их было некогда. Во время обходов Лев Леонидович никого, кроме своих хирургических, не замечал. Миновал лучевых, как пустые места. В коридорах же и на лестнице он слегка отвечал всем, кто с ним здоровался, но лицо его никогда не было свободно от озабоченности, и всегда он спешил. А один раз о каком-то больном, который отпирался, а потом признался, Лев Леонидович со смехом сказал: «раскололся-таки», и еще больше задел Олега, потому что слово это в таком смысле знал и мог употребить не всякий человек. За последнее время Костоглотов меньше бродил по клинике, и еще меньше случалось пересечение с главным хирургом. Но однажды выдалось, что на его глазах Лев Леонидович отпер дверь комнатежки рядом с операционной и вошел туда, значит, заведомо был там один. И Костоглотов, постучав в стеклянную замазанную дверь, открыл ее. Лев Леонидович успел уже сесть на табуретку за единственный тут стол посреди комнаты, сесть боком, как не садятся надолго, но уже писал что-то. «Да?» Поднял он голову, как будто и не удивясь, но и так же все занято, обдумывая, что писать дальше. Всегда всем некогда. Целые жизни надо решать в одну минуту. Простите, Лев Леонидович, Костоглотов старался как можно вежливее, как только у него выходило. Я знаю, вам некогда, но совершенно не у кого, кроме вас. 2 минуты вы разрешите? Хирург кивнул. Он думал о своем, это видно. Вот мне дают курс гормонотерапии по поводу инъекции синестрола внутримышечно в дозе... Прием Костоглотова и гордость его была в том, чтобы с врачами разговаривать на их языке и с их точностью. Этим претендую, что и с ним будут говорить откровенно. Так вот, меня интересует, действие гормонотерапии накопительно или нет? Дальше уже не от него зависели секунды. И он стоял молча, глядя на сидящего сверху, и потому как бы горбясь при своей долговязости. Лев Леонидович наморщил лоб, переносясь. «Да нет, считается, что не должно», — ответил он. Но это не прозвучало окончательным. «А я почему-то ощущаю, что накопительно», — добивался Костоглотов, будто ему того хотелось, или будто уже и Льву Леонидовичу не очень веря. «Да нет, не должно!» — все так же некатегорично отвечал хирург, потому ли, что не его это была область, или он так и не успел переключиться. «Мне очень важно понять», — Костоглотов смотрел и говорил так, будто он угрожал. «После этого курса я совсем потеряю возможность, ну, относительно женщин, или только на определенный период. Уйдут из моего тела эти введенные гормоны или навсегда останутся? Или, может быть, через какой-то срок эту гормонотерапию можно переиграть встречными уколами?» «Нет, этого не советую, нельзя». Лев Леонидович смотрел на черно-косматого больного, но в основном видел его интересный шрам. Он представлял себе этот порез в свежем виде, как бы только что привезенный в хирургическое, и что надо было бы делать. «А зачем это вам? Не понимаю». «Как не понимаете?» Костоглотов не понимал, чего тут можно не понимать. Или просто верный своему врачебному сословию этот дельный человек тоже лишь склоняет больного к смирению? Не понимаете? Это уже выходило и за 2 минуты, и за отношение врача с больным, но Лев Леонидович именно с той незаносчивостью, которую сразу заметил в нем Костоглотов, внезапно сказал, как старому другу, пониженным, неслужебным голосом: «Слушайте, да неужели в бабах весь цвет жизни? Ведь это все ужасно приедается. Только мешает выполнить что-нибудь серьезное». Он сказал вполне искренне, даже утомленно. Он вспоминал, что в самую важную минуту жизни ему не хватило напряжения, может быть, именно из-за этой отвлекающей траты сил. Но не мог его понять Костоглотов. Олег не мог сейчас вообразить такое чувство приевшимся. Его голова качалась пусто влево и вправо, и пусто смотрели глаза. А у меня ничего более серьезного в жизни не осталось. Но нет, не был запланирован этот разговор распорядком онкологической клиники. Не полагалось консультационных размышлений над смыслом жизни, да еще с врачом другого отделения. Заглянула и сразу вошла, не спрашивая, та маленькая хрупкая хирургичка на высоких каблучках, вся покачивающаяся при ходьбе. Она, не останавливаясь, прошла ко Льву Леонидовичу, очень близко, положила перед ним на стол лабораторный листок, сама прилегла к столу. Олегу издали казалось вплотную ко Льву Леонидовичу. И, никак его не называя, сказала: «Слушайте, у Авдеенко 10 000 лейкоцитов». Рассеянный рыжий дымок ее отвеявшихся волос парил перед самым лицом Льва Леонидовича. «Ну и что ж», — пожал плечами Лев Леонидович, — «это не говорит о хорошем лейкоцитозе. Просто у него воспалительный процесс, и надо будет подавить рентгенотерапией». Тогда она заговорила еще и еще, и, право же, плечиком просто прилегая к руке Льва Леонидовича. Бумага, начатая Львом Леонидовичем, лежала в туне, перепрокинулась в пальцах бездействующее перо. Очевидно, Олегу нужно было выйти. Так на самом интересном месте прервался разговор, давно затаенный. Анжелина обернулась, удивляясь, зачем еще Костоглотов тут, но повыше ее головы посмотрел и Лев Леонидович, немножко с юмором. Что-то неназовимое было в его лице, отчего Костоглотов решился продолжать. — А еще, Лев Леонидович, я хотел вас спросить, слышали вы о березовом грибе, о чаге? — Да, — подтвердил тот довольно охотно. — А как вы к нему относитесь? — Трудно сказать. Допускаю, что некоторые частные виды опухоли чувствительны к нему. Желудочные, например. В Москве сейчас с ним с ума сходят. Говорят, в радиусе 200 километров весь гриб выбрали. В лесу не найдешь.
Анжелина отклонилась от стола, взяла свою бумажку и с выражением презрения, все так же независимо и очень приятно, покачиваясь на ходу, ушла. Ушла. Но, увы, и первый разговор их уже был расстроен. Сколько-то на вопрос было отвечено, а вернуться обсуждать, что же вносят женщины в жизнь, было неуместно. Однако этот легковеселый взгляд, промелькнувший у Льва Леонидовича, эта очень неогражденная манера держаться, открывали Костоглотову задать и третий приготовленный вопрос, тоже не совсем пустяшный.
— Лев Леонидович, вы простите мою нескромность, — косо тряхнул он головой. — Если я ошибаюсь, забудем. Вы... Он тоже снизил голос и одним глазом прищурился. — Там, где вечно пляшут и поют. — Вы не были?
Лев Леонидович оживился.
— Был.
— Да что вы, — обрадовался Костоглотов. — Вот когда они были в равных.
— И по какой же статье? — Я не по статье, я вольный был.
— Ах, вольный, — разочаровался Костоглотов. — Нет, равенство не выходило.
— А почему вы угадали? — любопытствовал хирург. — По одному словечку. Раскололся. Нет, кажется, и заначка, вы сказали.
Лев Леонидович смеялся.
— И не отучишься.
Равные и неравные, но уже было у них гораздо больше единства, чем только что.
— И долго там были? — бесцеремонно спрашивал Костоглотов. Он даже распрямился, даже не выглядел дохло. — Да годика три. После армии направили, и не вырвешься.
Он мог бы этого не добавлять, но добавил. Вот служба, почетная, благородная. Но почему порядочные люди считают нужным оправдываться в ней? Где-то все-таки сидит в человеке этот неискоренимый индикатор.
И кем же? Начальником санчасти.
Ого. То же, что мадам Дубинская, господин жизни и смерти. Но та бы не оправдывалась. А этот ушел.
— Так вы до войны успели мединститут кончить? — цеплялся Костоглотов новыми вопросами, как репейник.
Ему это и не нужно было, а просто пересыльная привычка. В несколько минут от хлопка до хлопка дверной кормушки обозреть целую жизнь прохожего человека.
— Какого же вы года? — Нет, я после 4-го курса зауряд врачом пошел. Добровольно поднялся Лев Леонидович от своей недописанной бумаги, заинтересованно подошел к Олегу и пальцами стал прокатывать, прощупывать его шрам. — А это оттуда?
— Угу.
— Хорошо заделали.
— Хорошо.
— Заключенный врач сделал?
— Угу.
— Фамилию не помните? — Не Коряков?
— Не знаю, на пересылке был. А Коряков по какой статье сидел?
Уже цеплялся Олег и к Корякову, спеша и его выяснить.
Он сидел за то, что отец его был полковник царской армии.
Но тут вошла сестра с японскими глазами и белой короной, звать Льва Леонидовича в перевязочную. Первые перевязки своих операционных он смотрел всегда сам. Костоглотов сутулился опять и побрел по коридору.
Еще одна биография пунктиром, даже две, а остальное можно довообразить. Как по-разному туда приходят. Нет, не это, вот что. Лежишь в палате, идешь по коридору, гуляешь по садику. Рядом с тобой, навстречу тебе, человек как человек, и ни ему, ни тебе не приходит в голову остановить, сказать: «А ну-ка, лацкан, отверни». Так и есть, знак тайного ордена. Был, касался, содействовал, знает. И сколько же их? Но немота одолевает всякого. И ни о чем не догадаешься снаружи. Вот запрятано. Дикость какая. Дожить до того, чтобы женщины казались помехой. Неужели человек может так опуститься? Представить этого нельзя. А в общем, радоваться, выходит, нечему. Не отрицал Лев Леонидович так настойчиво, чтобы ему можно было поверить. И понять надо было, что потеряно все. Все. Как бы заменили Костоглотову вышку на пожизненное. Оставался он жить, только неизвестно зачем. Забыв, куда шел, он запнулся в нижнем коридоре и стоял бездельно. А из какой-то двери, за три двери от него, показался беленький халатик, очень переуженный в поясе, такой сразу знакомый. Вега. Шла сюда. Недалеко ей было по прямой, ну, обогнуть две койки у стены. Но Олег не шел навстречу. И была секунда, секунда, еще секунда подумать. С того обхода три дня, суха, деловита, ни взгляда дружбы. И сперва он думал, черт с ней, и он будет так же выяснять да кланяться. Но жалко. Обидеть ее жалко, да и себя жалко. Ну вот сейчас пройдут, как чужие, да? Он виноват? Это она виновата. Обманула с уколами, зла ему желала. Это он мог ее не простить. Не глядя, но видя, она поравнялась, и Олег против намерения сказал ей голосом как бы тихой просьбы. — Вера Корнильевна, нелепый тон, но самому приятно. Вот теперь она подняла холодные глаза, увидела его. Нет, в самом деле, за что он только ее прощает? — Вера Корнильевна, вы не хотите еще мне крови перелить? Как будто унижается, а все равно приятно. Вы же отбивались. Все с той же непрощающей строгостью смотрела она, но какая-то неуверенность продрогнула в ее глазах, милых кофейных глазах. Ладно, она по-своему и не виновата, и нельзя же в одной клинике так отчужденно существовать. А мне тогда понравилось, я еще хочу. Он улыбался. Шрам его при этом становился извилистей, но короче. Сейчас, простите ее, а уж потом когда-нибудь объяснится. Что-то все-таки шевельнулось в ее глазах, раскаяние какое-то. Завтра, может быть, привезут. Она еще опиралась на какой-то невидимый столбик, но он не то плавился, не то подгибался под ее рукой. Только чтоб вы, обязательно вы, сердечно требовал Олег, иначе я не дамся. От всего этого уклоняясь, стараясь не видеть дольше, она мотнула головой. Это как выйдет, и прошла. Милая, все равно милая. Только чего он тут добивался? Обреченный на пожизненное. Чего он тут добивался? Олег бестолково стоял в проходе, вспоминая, куда же-то он шел. Да вот куда. Он шел Демку проведать. Лежал Демка в маленькой комнатушке на двоих, но второй выписался, а новый ждался завтра из операционной. Пока что был Демка один. Уже неделя прошла, и первым пламенем отпылала отрезанная нога. Операция уходила в прошлое, но нога по-прежнему жила и мучилась вся тут, как неотрезанная. И даже отдельно слышал Демка каждый палец отнятой ноги. Обрадовался Демка Олегу, как брату старшему. Это и были его родственники, друзья по прежней палате. Еще от каких-то женщин лежала на тумбочке под салфеткой. А извне никто не мог ни прийти к нему, ни принести. Демка лежал на спине, покоя ногу, то, что осталось от ноги, короче, бедра, и всю огромную бинтовую навесь. Но голова и руки его двигались свободно. — Ну, здоров же, Олег! — принял он Олегову руку. — Ну, садись, рассказывай, как там, в палате? Оставленная верхняя палата была для него привычным миром. Здесь внизу и сестры были другие, и санитарки не такие, и порядок не такой,
и все время перебранивались, кто что обязан и не обязан делать.
— Да что, палата? — смотрел Олег на обстрогавшееся, пожелтевшее Демкино лицо.
Как желобочками выхватили ему в щеках, обкатали и обострили над бровью, нос, подбородок.
Все так же.
— Кадр там?
— Кадр там.
— А Вадим?
— С Вадимом не важно. Золото не достали. Метастазов боятся.
Демка повел лбом о Вадиме, как о младшем. — Бедняга.
— Так что, Демка, перекрестись, что твою-то вовремя взяли.
— Еще и у меня метастазы могут быть.
— Ну, вряд ли.
Кто что мог видеть? Даже и врачи. Проплыли или не проплыли эти губительные одинокие клеточки? Лодки десантные во мраке. И причалили где?
— Рентген дают.
— Возят на каталке.
— Тебе сейчас, друг, дорога ясная, выздоравливать, осваивать костыль.
— Да нет, два придется, два. Уже все обдумал сирота. И раньше он хмурился взросло, а теперь ты еще повзрослел.
— Где ж делать будут? Тут же?
— В ортопедическом.
— Бесплатно хоть?
— Да заявление написал. — Платить мне чем же?
Вздохнули с легкой наклонностью ко вздоху у тех, кто год за годом ничего веселого не видит. — Как же тебе на будущий год 10-й кончить?
— Лопнуть надо кончить.
— А на что жить? К станку ведь не станешь.
— Инвалидность обещают. Не знаю второй группы, не знаю третьей.
— Третья — это какая?
— Не ведал Костоглотов всех этих инвалидностей, как и всех гражданских законов. — Самая такая... На хлеб будет, на сахар нет.
Мужчина все обдумал, Демка. Топила-топила ему опухоль жизнь, а он выруливал на свое. И в университет?
Надо постараться.
На литературный?
Ага.
Слушай, Демка, я тебе серьезно. Сгубишься. Займись приемниками, и покойно жить, и подшибать будешь.
Ну их нафиг, приемники, шморгнул Демка. Я правду люблю.
Так вот приемники будешь чинить, и правду будешь говорить, дура.
Не сошлись. Толковали еще о том, о чем говорили и об Олеговых делах. Это тоже была в Демке совсем не детская черта — интересоваться другими. Молодость занята бывает только собой, и Олег ему как взрослому рассказал о своем положении. — Ох, хреново! — промычал Демка.
— Пожалуй, ты еще б со мной и не сменялся, а?
— Черт тебя знает. В общем, так выходило, что Демке здесь с рентгеном да костылями околачиваться еще месяца полтора, выпишут к маю.
— И куда ж первое пойдешь?
В зоопарк сразу, — Демка повеселил. Об этом зоопарке он уже сколько раз Олегу говорил. Они стаивали рядом на крылечке диспансера, и Демка с уверенностью показывал, где там за рекой, за густыми деревьями скрывался зоопарк. Сколько лет Демка про разных зверей читал и по радио слышал, а никогда своими глазами не видел ни лисы, ни медведя, ни уж тем более тигра и слона. В таких местах он жил, где ни зверинца не было, ни цирка, ни леса, и была его заветная мечта — ходить и знакомиться со зверьми. И с возрастом она не ослаблялась. Чего-то особенного он от этой встречи ждал. В день, когда с грызущей ногой он приехал сюда ложиться в больницу, он первым делом в зоопарк и пошел, но там оказался выходной. — Ты вот что, Олег, ведь тебя, наверное, выпишут скоро?
— сгорбясь сидел Олег. — Да, наверное. Кровь не держит, тошнота заела.
«Ну ты неужели в зоопарк не пойдешь?»
Демка допустить этого не мог. Демка стал бы хуже об Олеге думать. «Да, пожалуй, пойду».
«Нет, обязательно пойди. Я прошу тебя, пойди. И знаешь что? Напиши мне после этого открытку, а? Ну что тебе стоит? А мне какая тут радость будет? Напишешь, кто сейчас из зверей есть, кто самый интересный, а? Я за месяц раньше знать буду. Пойдешь? Напишешь? Там и крокодилы, говорят, и львы!»
Обещал Олег. Он ушел, самому лечь, а Демка один в маленькой комнате с закрытой дверью еще долго не брал в руки книжки, смотрел в потолок, в окно смотрел и думал. В окно он ничего увидеть не мог, оно было в лучевой решетке и выходило в заулок, к стене медгородка, и даже прямой солнечной полосы не было сейчас на стене, но и не пасмурно, а среднее, пеленистое какое-то освещение от слегка затянутого, но и не закрытого солнца. Был, наверное, тот вялый весенний денек, не жаркий, не яркий, когда деятельно, но бесшумно совершается работа весны. Лежал Демка неподвижно и думал о хорошем. как отрезанная нога постепенно перестанет чувствоваться, как он научится ходить на костылях быстро и ловко, каков выдастся этот день перед 1 мая, совсем летний, когда Демка с утра и до вечернего поезда будет ходить по зоопарку, как у него теперь будет много времени, и он быстро и хорошо все пройдет за среднюю школу и еще много прочтет нужных упущенных книг. Уже окончательно не будет этих потерянных вечеров, когда ребята идут на танцплощадку, а ты мучаешься, не пойти ли и тебе, да не умеешь. Уже не будет. Зажигать лампы и заниматься. Тут в дверь стукнули. — Войдите, — сказал Демка. Это слово «войдите» он произносил с удовольствием. Никогда он еще так не жил, чтоб к нему надо было стучать перед входом. Дверь распахнулась рывком и впустила Асю. Ася вошла, как ворвалась, как спеша очень, как от погони, но, притянув за собой дверь, так и осталась у дверного косяка, с одной рукой на ручке, другой держа от ворота халата. Совсем это была уже не та Ася, которая забежала на 3 дня на исследование и которую в тех же днях ждали на дорожках зимнего стадиона. Она повяла и поблекла. И даже волосы желтые, которые не могли же так быстро измениться, сейчас побалтывались жалкенько. А халат был тот же гадкий, без пуговиц, сменивший много плеч и неизвестно в каких котлах вареный. Сейчас он подобнее приходился ей, чем раньше. Чуть подрагивая бровями, Ася смотрела на Демку. Сюда ли забежала? Не бежать ли дальше? Но такая побитая, уже не старше Демки на класс, на 3 дальних поездки и на знание всей жизни, Ася была Демке совсем своя. Он обрадовался. — Ася, садись! — Что ты? За это время они болтали не раз. И ногу обсуждали. Ася твердо стояла, не давать. И после операции она к нему 2 раза приходила, приносила яблоки и печенье. Как непростые они были в самый первый вечер, но еще проще и проще стали с тех пор. И не сразу, но рассказала и она ему откровенно, что за болезнь у нее. Правая грудь болит. Сгустки в ней какие-то нашли. Лечат под рентгеном и еще дают таблетки под язык. — Садись, Ася, садись! Она покинула дверь и, протягивая за собой руку по стене, как бы тем держась или ощупывая, переступила к табуретке у Демкиного изголовья. Села. Села и смотрела не Демке в глаза, а мимо, в одеяло. Она не поворачивалась прямо на него, а он не мог извернуться. — Ну что с тобой? Доставалось ему быть старшим. На высоких подушках он откинул к ней голову, одну голову только, а сам на спине. У нее губа задрожала, и веки захлопали. — Асенька! — успел сказать Демка, пожалев ее очень, а так бы не осмелел назвать Асенькой. И она тут же ткнулась в его подушку, голова к голове, и снопик волос защекотал ему ухо. — Ну, Асенька! — просил он и стал шарить по одеялу, искать ее руку, но не находил, не видел ее рук, а она ревела в подушку. — Ну что же, скажи, что? Да он и догадывался почти. — Отрежут! И плакала, плакала, а потом застанывала. — Ой! Такого протяжного звука горя, как это страшное «Ой!» не помнил Демка. «Да, может, еще нет», — уговаривал он. «Да, может, обойдется». Но чувствовал, что этого «Ой!» так не уговоришь. И плакала ему в подушку. Мокрое он уже тут рядом ощущал. Демка нашел ее руку и стал гладить. «Асенька, может, обойдется?»
«Нет, на пятницу готовят».
И тянула стон, как из Демки душу вынимая. Не видел Демка ее зареванного лица, а только волосы прядками лезли прямо в глаза, мягкие такие, щекотенькие. Искал Демка, как сказать, да не складывалось. И просто руку крепко-крепко ей сжимал, чтобы перестала. Жалко стало ее хуже, чем себя.
— Зачем жить? — выплакала она. — Зачем?
На этот вопрос хоть что-то и вывел Демка из своего смутного опыта, но назвать бы точно не мог. Да если бы мог, по стону Аси ни он, ни другой кто, ни другое что не могли ее убедить. Из ее опыта только и выходило, незачем теперь жить.
— Кому я теперь буду нужна? — спотыкалась она безутешно. — Кому?
И опять утыкалась в подушку. И Демке щеку тоже уже подмочила.
«Ну как?» — уговаривал он, все сжимая и сжимая ей руку. «Ты же знаешь, как женятся. Взглядами сходятся, характерами. Какой там дурак любит за характер?
Взвелась она рассерженно, как лошадь взвивается с передних, и руку вырвала. И тут только увидел Демка ее мокрое, красное, и пятнистое, и жалкое, и сердитое лицо.
— Кому нужна одногрудая? Кому? В 17 лет!
— кричала она на него, во всем виноватого. И утешить-то он не умел впопад.
— Да как же я на пляж пойду?
— вскричала она, проколотая новой мыслью. — На пляж? Купаться как? Ее штопором скрутило, сживало, и куда-то от Демки прочь и вниз к полу свалился корпус ее и голова, обхваченная руками. Невыносимо представились Асе купальники всех мод, с бретельками и без бретелек, соединенные и из двух предметов, всех мод сегодняшних и всех грядущих, купальники оранжевые и голубые, малиновые и цвета морской волны, одноцветные и полосчатые, и с круговыми каемочками, неиспробованные, неосмотренные перед зеркалом, все, которые никогда не будут ею куплены и никогда надеты. И именно эта сторона ее существования, невозможность когда-нибудь еще появиться на пляже, представилась ей сейчас самой режущей, самой постыдной. Именно из-за этого теряла всякий смысл жить. А Демка с высоких подушек бормотал что-то неумелое и неуместное. — Знаешь, если тебя никто не возьмет, ну, я понимаю, конечно, какой я теперь, а то я на тебе всегда женюсь охотно, это ты знай. — Слушай, Демка. Укушенная новой мыслью, поднялась и развернулась к нему Ася и смотрела открытыми глазами без слез. — А ведь слушай, ты последний. Ты последний. Кто еще может увидеть ее и поцеловать? Уже никто никогда больше не поцелует. Демка, ну хоть ты поцелуй, хоть ты! Она раздернула халат. Да он сам уже не держался. И снова, кажется, плача или стоня, оттянула свободный ворот сорочки, и оттуда выдвинулась ее обреченная, правенькая. Это заблистало, как солнце, вступившее прямо сюда. Засияло, запылала вся палата, а румянца соска, крупнее, чем Демка держал в представлении, всплыло перед ним, и глаза не выдерживали этой розовости. К его голове наклонилась Ася совсем близко и держала так. — Целуй, целуй! — ждала, требовала она. И, вдыхая запазушное, подаренное ему тепло, он стал тыкаться, как поросенок, благодарно и восхищенно, поспешными губами, во всю эту изгибистую, налитую над ним поверхность, хранящую свою постоянную форму, плавней и красивей, которой ни нарисовать, ни вылепить. Ты будешь помнить? Ты будешь помнить, что она была и какая была? Асины слезы падали ему на стриженную голову. Она не убирала, не отводила. И он снова возвращался к румянцу и мягко делал губами так, как ее будущий ребенок с этой грудью уже не сделает никогда. Никто не входил, и он обцеловывал это нависшее над ним чудо. Сегодня чудо, а завтра в корзину.